Микрофона была Ульяна Глушкова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 12 сентября, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Абхазия и Россия подписывают межгосударственный договор будущей республики. Каково оно? Владимир Путин и зарубежные политологи. О чем шла речь в Сочи? Насколько сложно сегодня устроить ребенка в детский сад в России? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов и новости спорта, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня в Москве может быть подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Абхазией. В Сухуми считают, что этот документ свидетельствует о стремлении Москвы установить равноправные отношения между двумя странами. Грузинские эксперты, напротив, высказывают мысль, что после установления дипломатических отношений Абхазия стала еще больше зависеть от России. Одновременно с российско-абхазским договором сегодня в Москве может быть подписан и аналогичный договор с Южной Осетией. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
О подготовке межгосударственного договора между Россией и Абхазией сообщил президент республики Сергей Багапш. На днях в Москве главы внешнеполитических ведомств России, Абхазии и Южной Осетии Сергей Шамба и Мурат Джоев завизировали проекты договоров, которые должны быть подписаны президентами России, Абхазии и Южной Осетии. Затем стороны планируют разработать ряд соглашений. В Сухуми особое внимание уделяют соглашениям в сфере безопасности и экономики. Слово министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе.
В первую очередь мы заинтересованы сейчас заключить соглашение о гарантиях безопасности, потому что ситуация как раз требует акцентирования внимания именно на этом вопросе сейчас. И мы готовы в связи с этим рассматривать любые интересы, которые есть у России в этом регионе. В свою очередь мы нуждаемся в гарантиях безопасности нашей со стороны России. Кроме того, очень важными являются экономические факторы, и мы здесь будем готовить тоже соглашения, которые будут предусматривать развитие таких отношений, которые дадут возможность для прорыва экономического и быстрого восстановления Абхазии, которая все эти годы в условиях постоянной угрозы войны, непрекращающихся агрессивных действий со стороны Грузии, провокаций и диверсий, она все-таки, очень важно подчеркнуть, и санкции, которые существовали, она вынуждена была фактически бороться за выживание. Сейчас открываются возможности, это уже очевидно, для экономического быстрого развития в условиях гарантированной безопасности и в условиях открывающихся возможностей по экономическому сотрудничеству с Россией, которые также будут иметь интересы двухсторонние, потому что Россия неоднократно еще до заключения этого соглашения говорила о необходимости сотрудничества в плане строительства объектов олимпийских вблизи нашей территории. Поэтому открываются сейчас хорошие перспективы в этом плане тоже.
Признание Абхазии Москвы создает благоприятные условия для построения полноценного независимого государства, полагает Сергей Шамба.
Это подтверждено в первую очередь нашей Конституцией и результатами референдума всенародного. Абхазия стремится к построению независимого демократического государства, правового государства, которое будет отвечать европейским стандартам признанным. И как раз наш всегда расчет был на то, что в результате вот такого естественного развития исторического мир будет признавать наши успехи и не сможет игнорировать то, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством, и в связи с этим начнется процесс признания. Мы рассчитывали на долгосрочную такую перспективу, но события, которые происходят в мире, они ускорили все процессы. Сейчас совершенно очевидно, что изменилась ситуация. Признание нас Российской Федерации уже создает новые условия совершенно.
Говорил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. После установления официальных отношений Абхазия попала в еще большую зависимость от России, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе.
Фактически Абхазия уже давно существует как независимое государство. Насколько оно состоявшееся государство, ну, об этом можно спорить. Что касается вот международно-правового отношений, одностороннее признание Абхазии, даже если несколько стран в одностороннем порядке признают Абхазию, как и в случае Косово, Абхазия не станет членом ООН, не станет членом других международных организаций, не станет членом международных конвенций. То есть полноценным субъектом международного права Абхазия стать не может. Что касается вот фактического состояния, то Абхазия уже давно, 115 лет, существует как независимое образование государства, хотя на самом деле оно очень даже зависимо от России. И после признания России абхазской независимости степень зависимости Абхазии от России увеличилась. Одним из симптомов этого служит недавнее решение российского руководства о размещении в Абхазии военных баз, потому что днями ранее абхазский президент Багаф говорил, что в Абхазии иностранных баз не будет. То есть, видимо, как по решению в Москве, так и будет. Поэтому полной независимости Абхазии, конечно, речи идти не может.
Это был главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гигишидзе. Процесс построения независимого государства включает в себя множество факторов, но определяющим из них станет поддержка Москвы, полагает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Еще до событий августа 2008 года говорили о том, что Абхазия состоялась как достаточно успешное, пусть даже и непризнанное государство, и политически, и экономически. И основываясь хотя бы на этом, можно сказать, ну а, собственно, что изменилось с того момента, когда Россия признала независимость Абхазии? Ну, естественно, в такой короткий срок не могли произойти никакие фундаментальные изменения ни во внутренней структуре организации экономики, управления, административной сферы. Поэтому я бы не стал привязывать вопрос о том, что это значит и насколько успешным будет существование независимой Абхазии к одномоментному событию. Это процесс сложный, достаточно противоречивый, который включает в себя множество аспектов, в частности, приведение, например, в соответствие с нынешними реалиями законодательства Республики Абхазия. И, конечно, уровень поддержки России и в экономике, и в политике будет определяющим. В вопросе, насколько Абхазии удастся доказать, что, обретя новый статус, страна получила дополнительный импульс для поступательного и устойчивого развития для движения вперед. У многих экспертов точки зрения по этому вопросу расходятся. Но учитывая перспективы вовлеченности абхазской экономики в процесс обслуживания или участия в экономических проектах, связанных с Сочинской Олимпиадой, я думаю, что если российский бизнес начнет вкладывать деньги, если для него будут созданы там уже законодательные гарантии основы функционирования на территории Абхазии, то я думаю, что, по крайней мере, в экономической сфере в ближайшие годы Абхазия покажет пример позитивное развитие бывшего непризнанного государства, перспективы ставшего самостоятельным субъектом международной политики и экономических отношений.
Говорил руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москва планирует подписать и с Южной Осетией. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. Губернатор Аляски, кандидат в вице-президенты США Сара Пелин, призвала НАТО принять в свои ряды Грузию и Украину. В США в четверг вспоминали жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3000 человек. Туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Францию и Великобританию, по-прежнему закрыт для движения транспорта. После очередного пожара легкие ранения получили 14 человек. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске. Через 15 минут. В 2 часа дня сегодня в нашем эфире слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые его темы. «Стихи про меня» читает автор книги Петр Вайль. Компьютерная книга Бориса Акунина. Новый эколого-литературный журнал «Свежий ветер». И архитектурная модернизация и облик Москвы ведет программу Марина Тимашева. Ну а в программе «Свобода в 9» сейчас время читать газеты. В студию пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, давайте расскажем, Что пишут сегодня газеты о совещании в Кремле? Президент Медведев говорил о переоснащении вооруженных сил страны.
Совершенно верно. И вот именно этому вопросу было посвящено совещание. Дмитрий Медведев заявил о том, что кризис на Кавказе и продолжающаяся милитаризация Грузии повлияют на решение о переоснащении вооруженных сил. Открывая совещание, Медведев напомнил, что принял решение о вчерашнем полете стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу по приглашению ее руководства и заявил в связи с годовщиной событий 11 сентября о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в борьбе с терроризмом.
Речь идет как раз о тех бомбардировщиках, которые и приземлились в Венесуэле, и которых президент этой страны Уго Чавес назвал «жуками».
Но российские газеты их называют «белыми лебедями», извините. И об этом пишут достаточно подробно, выносят публикации на первые полосы. Российская газета, в частности, говорит о том, что впервые вот белые лебеди приземлились в Латинской Америке. «Известия» пишут, что Россия возобновляет присутствие в западном полушарии, мысли уже более глобально.
А там они превратились в жуков.
А там они превратились в жуков. А «Комсомольская правда» такой приводит момент интересный, что когда летели над Атлантикой, и уже эскортирование российскими истребителями прекратилось и началось эскортирование этих лебедей натовскими истребителями, так вот кто-то из летчиков показал бутылку, судя по всему, виски российским летчикам, на что российские летчики ответили показыванием бутылки, канистры спирта. Так что утерли нос. Но вернемся теперь к совещанию в Кремле. Присутствовали на совещании министр обороны Анатолий Сердюков, руководитель администрации президента Сергей Нарышкин, министр финансов Алексей Кудрин, начальник генштаба Николай Макаров и начальник вооружений Минобороны Владимир Поповкин. А вот о результатах совещания вчера не сообщалось. Однако же, состав участников свидетельствует о том, что оно даст официальное начало работе по организации неотложных закупок для вооруженных сил в свете уроков конфликта в Грузии, полагает источник в Минобороны. Военные доложили президенту свои предложения, которые будут оформлены как поручение главы государства профильным ведомствам. Ну а министр финансов вызван для того, чтобы оперативно учесть эти поручения в бюджете, полагает чиновник Минобороны. Если они будут заключены уже сейчас, эти решение, то контракты будут заключаться уже через 2 месяца. Но поступление, собственно, техники произойдет значительно позднее. И ждать резкого увеличения закупочного бюджета Минобороны, который в 2009 году превысит 500 миллиардов рублей, не стоит. Однако приоритеты внутри самого бюджета могут измениться. Что касается экспертов, они утверждают, что самая тревожная проблема на сей момент – это неудачные действия военно-воздушных сил в первый день конфликта. Война показала необходимость заблаговременного подавления вражеской ПВО российскими ВВС. Об этом говорит научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов. По неофициальным данным, за все время конфликта ВВС России потеряли 7 самолетов, в том числе 4 в первый день. Складывается ощущение, что для командования ВВС наличие у Грузии поставленных Украиной комплексов ПВО «Бук-М1», которыми были сбиты эти самолеты, стало неожиданностью, хотя данные об этом были даже в открытой печати. Так что, короче говоря, требуется серьезно пересмотреть боевую подготовку ВВС.
Это что касается совещания в Кремле. Ну, а в Москве сегодня пройдет еще одно совещание. Пройдет оно в Московской городской думе, если я не ошибаюсь, и там будут говорить о продлении полномочий, увеличении срока полномочий мэра.
Все правильно. Единственное, что это не сегодня, а в ближайший понедельник пройдет. Но пишет об этом сегодня газета «Время новостей». Так вот, московские депутаты от партии «Единая Россия», лидер которой Борис Грызлов на днях призвал партийных соратников игнорировать непопулярных политических оппонентов, похоже, считают излишним вести частые предвыборные дискуссии с избирателями тоже. И вот они намерены устроить в парламенте предварительное обсуждение спущенных из из мэрии поправок в устав города, которые предусматривают увеличение срока полномочий градоначальника и депутатов с 4 до 5 лет. Замруководитель фракции единороссов в Мосгордуме Татьяна Портнова уверена в нерациональности организации избирательных кампаний каждые 4 года и считает, что предложения мэрии не вызовут у ее коллег отрицательных эмоций. С тем, что депутатам не стоит лишний раз дергаться и проводить выборы, это была цитата, обращаю ваше внимание, согласен и лидер фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрей Метельский. По его словам, федеральное избирательное законодательство позволяет установить оптимальный срок, коим депутат считает именно пятилетку.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. Мы переходим к новостям спорта. Рядом со мной в студии Игорь Кутманов. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. В чемпионате континентальной хоккейной лиги в четверг состоялись 7 матчей, и вот их результаты. Борис проиграл Трактору 3-4, Витязь победил Торпедо по Булитам 6-5, Северсталь уступила Новокузнецкому Металлургу 1-6, СКА выиграл у Амура 4-0, Нефтехимик победил Ладу 2-1, Акбарс в овертайме потерпел поражение от московского Динамо 3-4, а Рижская Динамо выиграла у хоккейного клуба МВД со счетом 2-1. На 186-километровом 12-м этапе испанской многодневной велогонки Вуэльта между городами Бургас и Суанес было два подъема второй категории сложности, один третьей категории. Призеры определялись в финишном спринте, где лучшими оказались итальянцы. Первым пришел к финишу Паоло Беттини, второй Давид Робелин и третий Дамьяно Кунега. В общем зачете лидирует испанец Эгой Мартинес, второе место Леви Лайфаймер из США, отставание 11 секунд, и на 29 секунд отстает от своего соотечественника еще один испанец Альберто Контадор. В Нальчике сыграны вторые партии в полуфинальных матчах женского чемпионата мира по шахматам. Россиянка Александра Костенюк сыграла в ничью со шведкой Пиа Крамлинг и выиграла матч 1.5 на 0 очка и вышла в финал. Ее соперница определится сегодня после того, как Хумпи Канеру из Индии и китаянка Хуи Фань проведут две партии в быстрые шахматы, а если понадобится, то сыграют и в блиц. Так случилось, потому что Канеру выиграла вторую партию, счет матча после партии с классическим контролем времени сравнялся 1-1. В хорватском Дубровнике продолжается чемпионат Европы по плаванию на открытой воде. В четверг прошли командные соревнования на дистанции 5 километров. Каждая команда состояла из двух мужчин и одной женщины. Выиграли итальянцы, второе место у сборной России и третье у сборной Германии. А на этом же чемпионате определяются и лучшие национальные сборные по сумме выступлений всех пловцов на всех дистанциях. Итак, в общекомандном зачете лидирует сборная Германии, а второе место у команды Италии, на третьем месте пока идет сборная России. И в завершение скажу, что на заседании исполкома Союза гандболистов России была принята отставка главного тренера российской мужской сборной по гандболу Владимира Максимова.
В связи с неудачными выступлениями?
Владимир Максимов сам говорил, что его не устраивает работа в национальной сборной в связи с, так скажем, плохим отношением к этой сборной со стороны чиновников и недостаточным финансированием. В общем, с гандболом пока не все так хорошо в России.
Спасибо, Игорь. Выпуск новостей спорта подготовил Игорь Кутманов. Вы слушаете «Свободу в 9». В Сочи ситуацию на Кавказе обсуждали иностранные политологи, члены Валдайского клуба, ежегодно встречающиеся с Владимиром Путиным. Интернет-издание «Избранное» пишет, что была идея повести политологов прямо в Цхинвали, но возникла проблема. Граждане западных государств не могли въехать на территорию, которую их страны считают грузинской, без визы. А запрашивать грузинскую визу для встречи с господином какой-то было бы абсурдно. В результате встреча была перенесена в Сочи. С подробностями Данила Гальперович.
Валдайский клуб остался клубом встреч политологов именно с Владимиром Путиным и после того, как Путин перестал быть президентом. Возможно, это просто традиция, возможно, индикатор того, кто реально управляет Россией. Во всяком случае, западные эксперты в своем желании понять векторы российской внешней политики по-прежнему обращаются к Путину, хотя по Конституции эту самую внешнюю политику должен определять Медведев. Премьер-министр своих собеседников не подвел и на встрече в Сочи говорил как президент.
С двух сторон должны быть сделаны усилия. Вы понимаете, когда мы говорим о равноправных отношениях, то это значит уважать друг друга. А если уважать, то значит признавать как равного партнера. А если Соединенные Штаты, так же как Западную Европу, вы меня не, я не хочу никого обидеть, но нету сегодня у Западной Европы своей внешнеполитической линии. Россия в такой системе отношений функционировать не может и не будет. Но мы хотим нормальных партнерских отношений. Вот давайте выстраивайте эти отношения.
Впрочем, немецкий политолог Александр Рар, участвовавший во встрече, говорит, что Владимир Путин подчеркивал, что первую скрипку в определении российской внешней политики играет все же его преемник.
В принципе, он дал понять, что на самом деле внешней политикой занимается президент, но он, естественно, ему советует там, где это нужно. Путин сказал, что Медведев человек либерального настроения, и Запад сделал большую ошибку, что сейчас действует по отношению к его президенту настолько жестко, как он выразился, хотя именно Медведев был тем человеком, который мог открыть новые двери сотрудничества в отношении Запада.
Владимир Путин долго и красочно обосновывал действия Москвы в российско-грузинском военном конфликте.
Конечно, мы вынуждены были отвечать, а как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? Вы что хотите, чтобы мы вообще привели к полной разбалансировке ситуацию на Северном Кавказе в России? Я вам скажу больше, мы фиксировали даже создание неправительственных организаций в некоторых республиках Северного Кавказа, которые под предлогом незащиты Южной Осетии начали ставить вопрос об отделении от России. Значит, мы защитили Южную Осетию плохо, не защитили бы, мы получили бы второй удар. Уже по раскачке Северного Кавказа России. Но наглости просто нет предела. Теперь почему мы действовали так, а не иначе? Да потому что инфраструктура, которая использовалась для нападения на Цхинвали, на наших миротворцев и на Южную Осетию в целом, инфраструктура выходила далеко за рамки самого Цхинвали. Пункты управления, радиолокационные станции, склады с вооружениями. А что вы хотели, чтобы мы там только перочинным ножичком, что ли, размахивали?
По словам Александра Рара, на встрече с политологами российский премьер много говорил об экономике.
Он полностью отвергал, что есть какой-либо кризис. Он достаточно долго, в течение, по-моему, я посмотрел 20 минут, показывал дотошно, что деньги, которые выходят из России, выходили до кавказского кризиса, что они связаны с банковским кризисом во всем мире и никакого отношения к Кавказу не имеет, что в России нет проблем ликвидности, что запасы настолько велики, что деньги можно сдавать налево и направо, в том числе и вкладывать их, и защищать, и укреплять банковскую систему России.
Однако трудно убедить даже не политологов, а рядовых граждан в том, что падающий российский рынок, война с Грузией и, например, российские бомбардировщики в Венесуэле никак не связаны между собой. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11 часов. Слушайте повтор программы «Время гостей». В программу был приглашен доктор юридических наук, секретарь Союза журналистов России, один из авторов закона о средствах массовой информации Михаил Федотов, вел программу Владимир Бабурин. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе расскажем об акции в защиту детских садов в Москве. Опрос среди россиян, трудно ли устроить сейчас ребенка в детский сад, новости мегаполисов. Расскажем о проблемах городских радиостанций Томска. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей в Москве 9.30.
Радио «Свобода», новости.
Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. В интервью агентству Associated Press Саакашвили сказал, что проявление слабости в условиях давления со стороны Москвы может привести к нескончаемым актам российской агрессии. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хоп Схефер проводит сегодня в Риге переговоры с министрами иностранных дел трех балтийских государств – Латвии, Литвы и Эстонии. На встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с ситуацией в Грузии и отношения между Россией и НАТО. Губернатор Аляски, кандидат вице-президента США Сара Пейлин, призвала НАТО принять в свои ряды Грузию и Украину. Она заявила, что Соединенные Штаты должны быть готовы вступить в войну, если Грузия, уже будучи членом Североатлантического союза, вновь подвергнется агрессии со стороны России. В то же время Пейлин подчеркнула недопустимость холодной войны между США и Россией. В Ингушетии на окраине села Зязиков-Юрт Малгобекского района этой ночью был обстрелян стационарный пост милиции. По данным Интерфакса, есть пострадавшие. Их число уточняется. Командующий 4-м флотом ВМС США контр-адмирал Джозеф Кернан заявил, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, прилетевших в Венесуэлу, не представляют угрозы для Соединенных Штатов. В США вспоминали жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3000 человек. Число военнослужащих США, погибших в этом году в Афганистане, достигло 113. В четверг в результате нападения и боевого столкновения были убиты еще два американских солдата. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Следующая тема нашей программы. В России с каждым годом становится все труднее определить ребенка в детский сад. Чтобы получить место, надо записываться еще до рождения малыша. К примеру, в столице сегодня около 18 тысяч семей ждут очереди на получение места для ребенка в детском саду. Родители, недовольные этой ситуацией, в четверг провели в Москве пикет в защиту столичных детских садов. Пикет прошел возле здания Министерства здравоохранения. На нем побывала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Ситуация с местами в детских садах Москвы близка к критической, утверждают организаторы пикета движения «Москва без Лужкова». Люди годами ждут, когда смогут устроить ребенка в дошкольное учреждение. Однако поводом выйти на улицу с протестом стало распоряжение столичного правительства о ликвидации сада номер 1189 в Мещанском районе столицы для детей с задержкой речевого и психологического развития. Переселив детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в обычный и без того переполненный детский сад, на месте прежнего власти планируют возвести гостиничный комплекс. Почему это недопустимо, объясняет представитель родительского комитета детского сада 1189 Светлана.
Простой детский садик, вот куда нас планируют, вот 49-й сад, он, вот как нам пишут, везде отвечают, он будет комбинированного вида, то есть там будет сохранено одна-две группы логопедические. Если у нас 60 человек, вот сейчас детей с логопедическими проблемами, и еще можно по району еще 3 детских сада таких же построить для таких детей, то вот у нас одна-две группы явно не устроит. Потому что простые дети, они, во-первых, могут и не понять нашего ребенка, могут обидеть его, или же наш ребенок, наоборот, может там как-то неадекватно себя повести. То есть я считаю, такие вот спрофилированные детские сады нельзя разрушать.
На протяжении последних 10-15 лет детские сады приватизируют и распродают, утверждает пресс-секретарь движения «Москва без Лужкова» Вадим Волков. Именно эта общественная организация стала инициатором проведения пикета. В ситуации, когда в столице не хватает не только мест, но и вообще детских садов, виноваты местные власти, говорит он.
На сегодняшний день никаких реальных мер для того, чтобы восполнить каким-либо образом этот пробел, да, их не принимается. Наоборот, мы видим, что там по-прежнему определенные территории отдаются под застройку там неким компаниям, часто туристическим, ну а там же индустрия развлечений, там, возможно, казино и так далее. Вот, поэтому вот, собственно, логика власти. Обещание, что скоро все будет хорошо, все будут живы-здоровы, но не более чем обещание.
За время пикета, который продолжался под проливным дождем более часа, к участникам акции из чиновников Министерства здравоохранения никто не вышел. Однако по просьбе родителей детского сада 1189 депутат Госдумы Антон Беляков направил запрос в Генеральную прокуратуру России. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему, как и обещали, мы продолжим опросом. Наш корреспондент Екатерина Лушникова спрашивала у прохожих на улицах города Кирова, трудно ли устроить сейчас ребенка в детский сад.
У нас детских садиков нет. Детские садики не строят, в настоящее время закрывают, и поэтому ребенка не устроить очень сложно. Прежде чем провозглашать повышение рождаемости, надо, чтобы дети у нас были обеспечены и ясельками, и садиками, и школами, а у нас же за последнее время вообще ничего не строится. А детские сады вообще продают под какие-то офисы.
А теперь хотят демографическую ситуацию исправить. Идиоты, вот эти президенты, которые безмозглые. Как этот может думать, позакрывать все? Кто сейчас производит потомство, увеличивает рождаемость на селе, им все равно.
Когда мы пришли к заведующей, чтобы написать заявление, она сказала, что очередь там до 2010 года, что нужно ребенка уже записывать, когда еще не родился ребенок. Мы говорим, как записывать, если даже еще не знали, кто родится у нас, даже девочка или мальчик до последнего дня.
Вот. Еще плюсом говорят, что в какие хочешь в садики попасть, туда иногда невозможно. А попадают туда, где вот как бы уровень-то ниже.
Так потому что все продали раньше эти сады, и все. Надо же было думать головой-то, что народ жить хочет.
На самом деле, было очень тяжело и материально, во всех отношениях, поэтому позакрывали. А открыть вновь очень тяжело. Легче всего разрушить, а восстановить тяжело. Дай бог, чтобы государство помогало Кировской области. Кирову с этим не справиться.
Да нет, почему? Возвращаются, некоторые возвращаются. Просто люди поняли, что в этих учреждениях очень неудобно размещаться ни магазином, ни офисом. Это специфические заведения, где все подчинено нормам по детским учреждениям. Это вот сейчас люди начинают понимать. То есть это жизнь сама расставила все на свои места.
Ну, я считаю, для новых детских садов сейчас самое, наверное, лучшее – строить маленькие детские сады. Вот для молодежи вообще, да, ну вот я, может, как будущая мама, например, отдала бы лучше ребенка не где в группе 30 человек, а где в группе 10 человек. Больше надзора, больше контроля за ребенком. Поэтому, наверное, тоже будущее за маленькими частными детскими садами. Они сейчас тоже ведь развиваются у нас в городе.
А родителям что делать? Надо требовать нашего правительства.
Как на власти влиять? Надо прессу вот эту же подключить. И не один раз, а постоянно их клепать. Постоянно клевать и клевать, не слезать с них.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, трудно ли устроить ребенка в детский сад. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хот-Бёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Сегодня в московском Свято-Даниловом монастыре состоится церемония возвращения исторического ансамбля колоколов, которые больше 70 лет являлись собственностью университета в Гарварде. С подробностями Тамара Леленкова.
Подобных полных исторических наборов колоколов в России всего несколько. И уникальность этого ансамбля, когда-то вывезенного из России и тем самым спасенного, переоценить трудно. Возвращение стало возможно благодаря культурно-историческому фонду «Связь времен», который взял на себя расходы по изготовлению копий колоколов для Гарвардского университета и по их транспортировке. Ведь самый большой из 17 колоколов весит 12 тонн. О том, каким образом колокола добирались до России, я попросила рассказать старшего звонаря Свято-Данилова монастыря и иеродиакона Романа.
Путь до России, конечно, был морским. Из Бостона колокола прибыли в Германию, и уже оттуда, буквально несколько дней назад, они прибыли в порт Санкт-Петербурга. Пытались воспроизвести исторический путь, который проделали колокола туда. То есть они таким же образом доставлялись в Америку. Мы смогли убедиться, что все колокола прибыли действительно в хорошем состоянии, они все звучат, и это, пожалуй, самое важное, потому что, когда колокола перемещаются, это очень опасный момент. Мы старались исключить все возможные проблемы. В частности, это касалось упаковки колоколов при их перевозе из Петербурга в Москву. Они очень плотно и бережно прижимались к платформе грузовика, на которой перемещались. Кроме того, оборачивались специальными мягкими материалами, на которые ложились уже синтетические стропы, которые прижимали их дополнительно к полу. Таким образом, они переезжали из города в город.
Теперь все опасности позади, и уникальный ансамбль колоколов сегодня зазвучит на площади Свято-Данилова монастыря. О значении этого события рассказывает наместник Московского Свято-Данилова монастыря архимандрит Алексий.
Колокола – это такое великое духовное богатство. Не просто церковная атрибутика, это и, как мы говорим, знамение времени, и это большое знаковое событие, когда святыни возвращаются, и святыни возвещают согласие, мир, призывают людей к молитве и единению между собою. То старое и новое, что приходит, здесь уже много веков. Жило, было, и вот возвращается в свой дом, как нам говорят американцы из Гарвардского университета. Под звон этих колоколов молились наши предки. Они приходили сюда для того, чтобы возвещать Богу благодарность за все те милости, которые Господь посылал им. Приходили для того, чтобы здесь молиться о тех скорбях, которые в жизни им приходилось перенести. И вот этот вот колокол возвещает человеку о вечной жизни, о небе, к которому он должен стремиться, живя здесь, на земле, благочестиво, по-христиански, исполняя заповеди, любя друг друга, творя добро.
Thank you.
Так звучит исторический ансамбль колоколов Свято-Данилова монастыря, и теперь этот звон станет неотъемлемой частью московского звукового ландшафта. Тамара Леленкова для Радио Свобода, Москва.
Ну а нашу программу продолжит новости науки. Панораму подготовила обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова.
Исследователи из университета Хайфа обнаружили белок, который отвечает за процесс формирования долговременной памяти. Эксперимент проводился на мышах. Специалисты исследовали механизм формирования вкусовой памяти у грызунов и обнаружили ключевой компонент этого процесса – белок PSD95. Протеин вырабатывается во вкусовом центре коры головного мозга, именно в период формирования воспоминаний. Когда мышь ощущает уже известный ей вкус, белок PSD95 не синтезируется. Оказалось, что специально выведенные мыши, у которых этот белок не вырабатывается, помнят о новых вкусовых ощущениях на протяжении всего суток, а потом забывают. Ученые рассчитывают таким образом найти белки, отвечающие за долговременную память других видов восприятия, таких как обоняние, зрение, слух и осязание. На пресс-конференции в Москве, посвященной началу работы Большого адронного коллайдера, участвующие в проекте российские ученые обратили внимание на экономическую выгоду, которую дают такие масштабные проекты. Академик Виктор Матвеев из Института ядерных исследований РАН отметил, что российские предприятия, выполнявшие заказы ЦЕРНа на комплектующие для коллайдера, получили значительные инвестиции. Так, например, завод в городе Богородицке Тульской области разработал уникальные кристаллы вольфрамата свинца, необходимые для детекторов частиц. Многие предприятия мира, участвующие в проекте, создали принципиально новые технологии, которые уже в ближайшем будущем принесут прямую экономическую выгоду. В Центре космических полетов НАСА прошла защита технического проекта ракеты «Арес-1». Ракета должна выводить на орбиту новые космические корабли «Орион», разработка которых еще продолжается. В экспертизе проекта участвовало более 1000 ученых из различных подразделений агентства. Специалисты пришли к выводу, что проект полностью отвечает требованиям, предъявленным НАСА. Первый испытательный полет «Арес-1» намечен на 2009 год. Не позднее 2015 года ракета-носитель должна вывести первый «Орион» на орбиту. Экологи из Организации Содружества научных и промышленных исследований пришли к выводу, что южное побережье Австралии испытывает все более сильные удары океанских волн, высота которых растет необычно высокими темпами. Рост волн угрожает наводнениями и эрозией береговой полосы. Метеорологические данные за последние полвека указывают, что растет не только высота прибоя, но и сила и частота штормов в окружающих южный континент водах. По мнению ученых, это связано с глобальным потеплением. Австралийский министр по изменению климата Пенни Вонг отреагировал на сообщение весьма оптимистично. Он заметил, что рост волн позволит Австралии активнее развивать экологически чистую приливную энергетику.
Научную панораму подготовила обозреватель Радио «Свобода» Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Туннель под проливом Ла-Манш, соединяющий Францию и Великобританию, по-прежнему закрыт для движения транспорта после очередного пожара. Легкие ранения получили 14 человек. Президент Венесуэлы Уго Чавес выдворил из страны посла США в знак солидарности с аналогичным решением Боливии. Грузинский президент Михаил Саакашвили призвал НАТО не допустить, чтобы конфликт с Россией помешал Грузии вступить в Североатлантический союз. В США в четверг вспоминали жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Тогда погибли около 3000 человек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфире время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Это рубрика «Новости мегаполисов». Панорама основных событий Москвы и Санкт-Петербурга подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. С нового года подорожает проезд в столичном метро и в наземном транспорте. Насколько, пока неизвестно. В последний раз цены поднимали 1 января 2008 года на 12-13%. Петербург. Депутаты законодательного собрания готовят запрос губернатору города по строительству высотных комплексов вокруг Новодевичьего монастыря, настоятельница которого обратилась с жалобой на то, что строительство начинается без согласования проектно-сметной документации с нарушениями санитарно-охранной зоны и исторической панорамы памятника федерального значения. Москва. Правительство Москвы и ОАО РЖД подписали соглашение о создании совместного предприятия «Московская кольцевая железная дорога». Первый участок малого железнодорожного кольца пустят к 2010 году. Строительство обойдется дешевле, чем метро, и дешевле будет проезд для пассажиров, объяснил московский мэр.
Часто организовано не самым рациональным образом. С периферии, если москвичу нужно переехать в какой-то другой периферийный район, он сначала движется в центр, а с помощью этого кольца, оно тяготеет все-таки ближе так, к периферии города, мы получаем возможность хордового перемещения москвичей, пассажиров.
Петербург. Петербургские разработчики создали в интернете социальную православную сеть «Соборное дело». Авторы открыто говорят о духовной цензуре. За страничками верующих будут следить модераторы-священники. В профайле можно указать свои именины, добавить образ своего святого, а через поиск найти членов своего прихода. Москва. Несколько сотен обманутых дольщиков из подмосковной Щербинки, пытаясь обратить внимание властей на свои недостроенные дома, прошли колонны от заброшенных стройплощадок до городской администрации. Несмотря на передачу объектов новому застройщику юридически, они остаются соинвесторами финансово несостоятельной компании «Стройметресурс». Пока дольщикам пообещали, что будет принято постановление областного правительства не позже 16 сентября. Еще одна акция протеста дольщиков из Пушкинского района пройдет 13 сентября в Москве. Петербург. Прокуратура предъявила обвинение по делу банды Боровикова-Воеводина, которая в период с 2003 по 2006 годы совершала многочисленные вооруженные нападения и убийства иностранных граждан. Всего по делу привлечены 14 человек, в том числе продавцы оружия. Москва. Сотрудники подмосковного уголовного розыска задержали замначальника Мослесхоза Елену Хмелевскую, ранее объявленную в розыск по подозрению в злоупотреблениях при земельных сделках. Ей ставится в вину передача почти 900 гектаров федеральных земель лесного фонда городу «Электросталь». Новости Москвы и Петербурга, 12 сентября, Вера Володина.
В Томске открылся 8-й национальный фестиваль аудиорекламы. Называется фестиваль «Сибирский децибел». И в этом году в рамках фестиваля проходит церемония награждения лауреатов международной профессиональной премии Попова в области радиовещания. Среди участников конкурса представители 50 российских и зарубежных городов. Для них фестиваль – это возможность поделиться опытом с коллегами, понять, что происходит на рынке радиорекламы в других городах, обозначить проблемы и попытаться найти пути их решения. О состоянии регионального медиабизнеса с участниками фестиваля беседовала наш корреспондент Мелани Бачина.
Жесткая конкуренция, медленный рост объемов рекламного рынка, усиление государственного контроля над средствами массовой информации – все это так или иначе влияет на развитие радио в регионах. Уже 8 лет в Томске проходит фестиваль «Сибирский децибел». За это время многое изменилось. С одной стороны, представленные работы стали более качественными, расширилась география участников, появились новые номинации. Но с другой, исчезла острота в работах. Зачистка информационного пространства в России сказалась и на радиорекламе, отмечает организатор фестиваля, теперь председатель жюри Святослав Дубиковский.
Ролики стали какие-то менее отвязанные, все как-то стараются делать все более правильно, более, ну как бы это сказать, без права на ошибку, что называется. У них вот пропала какая-то такая залихватость, вся сейчас жизнь такая и ролики такие же. Вот это вот очень сильно заметно за эти 8 лет. Общество такое, клиенты такие, ну вообще все развивается по этой модели, соответственно, ну а реклама как? Реклама, в принципе, она социальный продукт достаточно, она отвечает текущему моменту, там, ну, ожиданиям, они очень взаимосвязаны.
Рекламный рынок в регионах не такой уж большой, и проблема в том, что делят его слишком много компаний. В Томске 14 станций, вещающих в FM-диапазоне, и каждая пытается откусить от маленького кусочка рекламного пирога как можно больше, замечает директор радиохолдинга «Медиа-ФМ» в Томске Сергей Лапенков.
Это очень серьезная конкуренция, потому что на в общем, небольшом пятачке земли существует 14 FM-радиостанций, еще УКВ-носители, еще интернет-радио. Сам по себе рынок у нас достаточно неглубок, то есть денег на самом деле на рекламном рынке немного, вот по нашим наблюдениям порядка 12 миллионов, если так усреднить, вот это весь бюджет радио Томска. Здесь, наверное, имеет смысл говорить о не всегда добросовестной конкуренции, которая существует вплоть до появления на рынке, мы-то с такими вещами встречались, очень странных социологических измерений, которые, в общем, выдаются за более-менее объективные там наблюдения за рейтингами тех или иных радиостанций. Такой не очень цивилизованный еще рынок.
На этом рынке каждый сам за себя. В борьбе за клиента владельцы радиостанции идут на разные хитрости, рассказывает Алена Кирютина, бренд-менеджер авторадио из Новокузнецка.
Наши рекламодатели постоянно требуют рейтинги. Город Новокузнецк, к сожалению, не входит в охват Gallup Media. Нам приходится делать какие-то свои исследования, и зачастую приходится бороться с тем, что каждая радиостанция делает свое исследование и ставит себя на первое-второе место. Следующая радиостанция делает то же самое. Когда клиент сталкивается с этим, возникает недоверие. Пока эта проблема не решена.
Понятие слушания радио как такового нет, уверен директор холдинга «Медиа-ФМ» Сергей Лапенков. И потому радио вынуждено идти на поводу у своих слушателей, давать максимум развлечений.
Радио практически перестает разговаривать со своими слушателями в таком лобовом контексте. Да? Вот есть музыка, которая развлекает, есть разговоры диджеев, в идеале не глупых и остроумных людей, что, в общем, тоже не всегда бывает. Здесь радио идет на поводу, наверное, у радиослушателей, большей частью. Люди не испытывают желания, имея собственные проблемы, еще становиться соучастником проблем других людей. Да? Вот когда им это предлагают, почему, собственно, происходит вымывание проблемных материалов из телевидения, из газет, с радио? Потому что вот, как бы, людям эти не нужны проблемы.
В рамках фестиваля «Сибирский децибел» участники пытаются обозначить главные проблемы современного регионального радио, поговорить о трудностях, найти пути решения. Три дня плотных семинаров, лекций и круглых столов дают такую возможность. Почти 200 работ в этом году представлены на фестиваль. Социальная реклама – специальная номинация фестиваля. И это то, что отличает его от других, говорят организаторы. Социальные проекты – важная часть развития радиожурналистики. Другое дело, что делать ее на местах пока не научились. Социальные ролики похожи один на другой. Хотя есть и исключения. В коммерческой рекламе так не принято делать, но жюри пошло на это осознанно и присудило на одном из прошлых фестивалей гран-при именно социальной работе. О том, нужны ли такие работы вообще, рассуждали в этом году за круглым столом участники фестиваля.
Есть вещи, над которыми нельзя смеяться. Есть вещи, которые действительно очень важны. К сожалению, мы всегда говорим о таких вещах постфактум. Есть проблема наркомании, мы начинаем о ней говорить. Есть проблема ксенофобии, мы начинаем о ней говорить.
В этом году впервые, кроме дипломов, победители получат и денежные призы. Хотя главный интерес участия в этом конкурсе все-таки другой, уверен председатель жюри Святослав Дубяковский.
Признавая, что не может, так сказать, мероприятие, проходящее в Томске, являться с претензией на всероссийское. Хоть он называется национально, у нас там с Армении, там, с Узбекистаном, Беларусь, с Украины, но все равно статус немножко не тот. И я бы его так вот спозиционировал, то есть это какая-то такая стартовая площадка, в принципе, для талантов.
Еще в этом году впервые за годы существования вручение национальной премии Попова пройдет на сибирской земле. 14 лучших работ получат приз – статуэтку «Бога эфира». В том, что победители будут, несмотря на все проблемы регионального радио, в жюри не сомневаются. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Завершает программу рубрика «Афиша». Сегодня 12 сентября, пятница. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день и выходные.
Театры. Сегодня премьера в театре «Сатирикон». Сказку Карла Готце «Синее чудовище» поставил Константин Райкин. В ролях заняты молодые артисты театра. А на сцене театра Моссовета «Товарищество 814» этим вечером играет спектакль по новелле Александра Барика «1900-й». Режиссер и исполнитель единственной роли Олег Меньшиков рекомендует Марина Тимашева.
Спектакль Олега Меньшикова впервые был показан в марте этого года в рамках фестиваля «Черешневый лес» и теперь будет идти на сцене театра Моссовета. Спектакль называется «1900» и поставлен по произведению Алессандро Барико. Олег Меньшиков для актера такого масштаба редко снимается в кино и выходит на сцену. Иногда кажется, что вся эта суета ему ни к чему, что он совершенно самодостаточная личность. И нет ничего удивительного в том, что его внимание привлекла история итальянского писателя. Многим она известна по фильму «Легенда о пианисте». Это история подкидыша, названного по году рождения 1900-м, музыканта Божьей милостью, пианиста-самоучки из джаз-бенда «Океанского лайнера», чья нога ни разу не ступала по твердой земле. Олег Меньшиков – актер уникального обаяния. Прежде считалось, что это необходимое условие для сцены, теперь не то. Он переменчив, как сам Протей, он одновременно Пьеро и Орликин, то есть актер острой характерности и тончайшей лирики. С первой до последней минуты спектакля Олег Меньшиков не покидает сцену. Он ведет одну серьезную тему. Человек, умеющий создавать миры, все же никто в сравнении с тем, кто мир сотворил.
В субботу в театре «Школа современной пьесы» спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Записки русского путешественника», режиссер Иосиф Рейхельгаус. Он же играет одну из ролей вместе с Альбертом Филозовым и Василием Бочкаревым. А в воскресенье на сцене театра Натальи Сац в рамках фестиваля «Конгресс дураков» украинский комик-театр «Маски» представляет спектакль «Ромео и Джульетта» по версии Бориса Барского, режиссер Георгий Делиев. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня концерт осеннего хорового фестиваля с участием Национального молодежного хора российских консерваторий. Дирижеры Борис Тевлин, Валерий Успенский, Куно Аринг, Эстония. В программе сочинения Дмитрия Бортнянского, Сергея Танеева, Альфреда Шнитке, Арво Пярта, Родиона Щедрина и других композиторов. Выставки. В Государственном центре современного искусства выставка фотографий Владислава Ефимова «Новый Ленинград». Это 40 фотографий в подсвеченных боксах, на которых изображены памятники конструктивистской архитектуры Ленинграда. Представленные на выставке работы вошли в одноименную книгу-альбом о ленинградских памятниках конструктивизма 20-30-х годов. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» в субботу фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Клуб Каттон». Действие этой картины происходит в Америке в 20-е годы прошлого века, эпоху гангстеров, джаза и сухого закона. Главную роль музыканта Дикси Двайера играет молодой Ричард Гир.
Это была столичная афиша на сегодня, 12 сентября и выходные дни. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей, буквально через несколько минут, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Ее тема – «Почему Москва и Вашингтон не использовали шанс для совместной борьбы с терроризмом», начатой 11 сентября 2001 года. Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук Виктором Кременюком. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливости».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.